Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомним, что протоиерей Максим Козлов, представитель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. У нас в гостях мы говорим о паломничествах. Вот я несколько вопросов задал.
Да, продолжим. Вторая – это определенного рода эксплуатация отношения паломников к своему путешествию со стороны не самых добросовестных экскурсоводов и организаторов. Я припоминаю в давние уже времена, опять же, не будем называть никаких фирм и организаций, я еще молодым священником, та редкая ситуация, когда не со своим приходом, я об этом еще тоже скажу, был на Кипре. Вот организация отличалась тем, что привлеченные там, причем даже как бы священнослужитель, вот, да, регулярно опаздывал к началу экскурсии на 15 минут, на полчаса, раз он опоздал на час. Тут группа ему уже начала высказывать свое фе. Он очень трогательно попытался сказать: «Братья и сестры, смирение, вы же паломники, терпение». Тут я ему, надо сказать, когда я был еще молодым, вмазал по полной. Вот, и в отношении смирения и терпения, кто сколько оплатил и кто как должен свою работу выполнять. И я думаю, он крепко-крепко запомнил тогда за это дело. Да, вот это в представлении, что с паломничков можно вот эту кнопку эксплуатирующую нажать, что вы же потерпите, вы же зачем приехали. Вот я вам тут дополнительной аскетикой занимаюсь. Вот мы эту услугу не заказывали, чтобы гид занимался нашим дополнительным исполнением через собственное опоздание. Ну и, конечно, совершенно возмутительно, когда используется техника, не соответствующая критериям эксплуатации. Это просто административное, в иных случаях уголовно наказуемое правонарушение, с которыми нужно бороться безжалостно. Она может быть не новой, но она должна быть допущенной до эксплуатации по всем нормам транспортного средства, переводящего большие группы людей. И вот такого рода феномены должны быть преодолеваемы однозначно. Одно дело разумная скромность, что это не автобус с климат-контролями над каждым сиденьем и с там, туалетами в трех зонах, но вполне может быть обыкновенный какой-то вот такой межгородской автобус, но он должен удовлетворять всем требованиям безопасности. Ну, это очевидно совершенно, что-то говорит.
Ну вот есть еще одна тема, которая вызывает вопросы, и даже, наверное, не только у меня, потому что приходилось участвовать в обсуждении подобной темы. Вот, казалось бы, почитание святынь после Седьмого Вселенского Собора, после 787 года, это часть догматического учения и литургической традиции православной церкви.
Даже не казалось бы, а так и есть.
Ну, в том недоумение возникает тогда, когда видишь, с одной стороны, по-прежнему веками сохраняющийся скепсис по этому поводу у очень большого количества людей, даже живущих церковной жизнью. Такое вот немножечко как бы отстраненное интеллигентское скептическое отношение к...
Вот... Понятие интеллигенции веками не существует, протестую. Вот это феномен новейшего времени.
А веками, ну-ка, почему? С 20 века, даже с 19, значит, уже веками. Уже их несколько. Вот. А с другой стороны, какое-то болезненное почитание. Почитание на грани вот того странного градуса этого почитания, которое в свое время, по-видимому, привело к ереси иконоборчества, когда это уже где-то смыкается с каким-то языческим поклонением святыни. Я для себя хотела бы понять, в чем в наше время смысл приезжать со святой земли и привозить как бы вот в подарок своим верующим друзьям пакетик с землей. Я искренне не понимаю, что я должна с этой землей делать.
Так, опять же, вопросы разноуровневые, и я бы их так просто не объединял. Давайте отвечать тогда последовательно. Первое – это в отношении правильного почитания угодников Божьих и мощей, и вообще христианских святынь. Действительно, есть догмат и прочее постановление 7-го Вселенского собора, который принципиально регулирует наше вероучение в этом отношении. И есть слова апостола Павла о Христе как едином посланнике между Богом и людьми, которые стоят, и наше почитание Бога никак нельзя приравнивать к нашему молитвенному обращению к святым. Бог спасает, святые ходатайствуют. Неправильно, неадекватно, и церковь свидетельствовала об этом все века своего исторического пути, когда кто-либо из угодников Божьих замещает в сознании христианина того, кто является нашим Богом и Спасителем. То, что при этом подобного рода аберрации происходит духовного зрения, на уровне прелести или просто искажения религиозного сознания, с одной стороны, неудивительно, потому что аберрации вообще происходят в духовной жизни и в молитве, и в посте, и в чем угодно другом, и это часть невидимой брани, которую ведет церковь как сообщество, и каждый человек как христианин на пути к своему спасению. С другой стороны, у нас есть достаточно руководящих текстов, указаний, опытов, на которые можно опереться для того, чтобы при внутреннем желании слышать эти коррективы, даже если в моем сознании сбилось что-то, так сказать, можно было внести. Что касается разного рода материальных артефактов, которые привозятся с мест паломничества. Здесь действительно нужно блюсти трезвость сознания в том, чтобы, с одной стороны, естественное желание, но удержать в памяти быстро уходящую такую интенсивность переживания через воззрение на что-то, что тебе об этом напомнит, ну, наверное, лучше всего образ святого, которому ты помолился, ну, или могу предположить фотографию места, где ты был, или вот еще что-то, что для тебя станет актуальным, будет всегда актуальным. Ну, чего же не привести? Я помню, после первого посещения Афона, сейчас немножко улыбаюсь об этом, но тогда с горячим юношей, молодым человеком, я камешки привозил с Афонского берега, и они были для меня очень гальку просто. Просто потому, что это галька с Афона. И в этом я абсолютно убежден, ну, тут и помню, не было ничего языческого, это было вот это дорого. Я вот этот камешек в руке держу и вспоминаю монастырь, в котором я молился.
А и видите, тут же очень многие привозят из обычных поездок. Кто-то там в Крым поехал, привез крымской гальки. 1-2 камешка просто на память о том, что был
он
в Коктебеле.
Он ему Крым напоминает, может, какие-то лирические воспоминания. А тебе, опять же, тут же дело в целеполагании. Артефакт, он и есть артефакт, напоминает о том, с кем ты общался и где ты молился. Это, соответственно, с этим связано. Теперь, что касается того, что мы дарим другим. Вот тут я бы всячески призывал проявлять умеренность, потому что то, что ты пережил там, невозможно будет пережить другому просто потому, что он, ну вот, получил ту икону, иконочку там фотографическую или печатную в месте, где ты был. У него твоего тамошнего опыта не было. В особенности не нужно кормить разного рода, опять же, так сказать, коммерческие организации в той же Святой Земле, поставившие на поток вот эти три в одном: землю, масло, и что они еще там дают, воду, кстати, весьма нерекомендуемую к употреблению, которую в этих целлофановых пакетиках запечатанные привозят. Решительно непонятно, что с этим делать, и выбросить как-то...
Как-то вроде рука не поднимается.
Неловко, и делать с этим абсолютно нечего. Подумайте о тех людях, которым вы зачем-то это вручите. Другое дело, вот бывает, я знаю конкретный пример. многие на опыте знают, что молитва преподобному Симеону Афонскому и пояс, который приводится с Афона, если люди верятся с молитвой, бесплодные пары или давно ожидающие детей, многочастно и многообразно, и многими достоверными свидетельствами, из них я ожидаю некоторых людей лично. Вот молитва преподобного Симеона с одеванием этого пояса помогала преодолеть непонятно от чего и как возникающее бесплодие. Но это приводится людям специально для того, чтобы укрепить в их стремлении вот на благословенное чадородие. Вот это другие причины, по которым люди вот молятся. Молились перед всецарицей, приложили иконочку, привели онкологическому больному, и вера его укрепляется, что эта икона той даже вот физически оказалась сопричастна, которая явилась первочудотворной в этом образе. Тут есть понятная цель пользы души этого человека. Вот подходим к формулировке. Дарить привезенное из паломничества нужно то, в чем ты более-менее уверен, ты принесешь пользу через этот подарок душе человека, которому ты это подарил.
А вот вы упомянули паломничество со своими прихожанами и не со своими. В чем тут разница? Вы сказали, что вы были в поездке не со своими прихожанами.
Да, об этом хотел сказать. Мне кажется, в паломничестве очень важен заранее сформированное сообщество людей, не случайным образом подобранное. Но не по принципу пассажиров вагона метро или
электричества. Так тоже бывает.
Бывает. Я не говорю, что так не должно быть. Я говорю, как лучше бывает. И когда есть такая возможность. Ясно, не всякий может поехать с теми, кого ты знаешь, кто тебя окружает. Но идеальная, на мой взгляд, лучшая форма – это когда люди едут вместе с известным им священником, который и их знает, и которого они знают, и который из друг друга в этой поездке образует общину. Иногда, счастливо, она формируется во время поездки, даже преодолевая всякого рода человеческие разногласия, разномыслия. У меня тоже был такой совершенно удивительный опыт на Святой Земле. В давнем 94-м году мы путешествовали, это тоже был какой-то такой промо-тур. Группа священников с разных епархий в нашей церкви, и с тем, чтобы вот как-то ставить, делать его известным, и, повторю, еще давние времена, 94-й год, журналисты из центральных газет, это немножко другая еще была журналистика и другие газеты, и тогда это было вновь, и там были в основном какие-то заместители главных редакторов или еще что-то, это были два разных мира, а вот тут священники, а там вот эти замы, в основном они были такой ельцинско-демократического, такого, так сказать, с красным знаменем по русской истории, и мы всячески схлёстывались в дискуссиях во время поездок и переездов, но в какой-то момент, вот после молитвы у гроба Господня, вот так оно взял, как поменялось. Совершенно удивительным образом, потом двоих из них в Иордане крестили. Там с нами был архиерей, но он, по понятным причинам, сам не захотел, благословил, и я крестил их в Иордане. Для меня это уже незабываемый опытом остался. А потом уже в Москве миропомазывали в храме. Вот так оно преодолелось. Но это особенная ситуация. Я к тому, что они бывают, конечно же. Но лучше, когда едут заранее подготовленные люди, которые вместе, как-то зачем, как составлен маршрут, они договорились, они уже более-менее умеют друг друга тяготы носить и притерлись друг к другу. Это самым обычным большим плодом.
Фактор священника знакомого действительно, безусловно, важен, потому что бывают такие паломничества, когда священник приписан откуда-то сверху, его командировали, а кто он, что он может сказать этим людям? Тоже. У меня знакомые сталкивались, к сожалению, с чудовищными, говорит, вопиющими историями.
Да я сам скажу вот одно, чтобы предупредить вот о том, что в таких сайтах не обязательно слушать. Однажды мы от прихожанки в Татьянинском храме звонит из поездки по Святой Земле, но вот тоже с кем-то они там вместе ехали. Слушаться, вот что мне делать, значит. Едут тоже там священник, монаш, тощий архимандрит, и жарко уже, май, вот, он строго говорит, в паломничестве не мыться, плотнее облажать. И, соответственно, через 2-3 дня атмосфера в автобусе.
Зайти в автобус невозможно.
И концентрированность, так сказать, ярких ощущений не для всех оказывалась как бы переносимой. Вот, ну, сам человек смеется, ей-то самой мыться или не мыться. Вот, ну, я взял на себя санкцию, взял дерзновение отменить санкцию, так сказать, малознакомого священника и как группой помывшихся садиться в отдельный угол. Вот, да, якоже, так сказать, отделить козлище от овец или овцы от козлищ, как они будут. Но вот это... ситуации с малознакомым человеком. Ну, это грубая, очевидная ситуация. Бывают же и более тонкие. Человек на исповедь идет и как-то, ну, особенно ожидает чего-то, оказавшись по паломничестве. И вдруг сталкивается с тем, ну, скажем так, духовному опыту и советом, кого доверять можно, не безусловно. Вот здесь, конечно, бы важно представлять, если ты предполагаешь вот так исповедоваться, чтобы что-то решить, принцип тот же, как и в месте этого пребывания. Не всякому вот так доверяй вдруг принятие важнейших решений в твоей жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной.
Вот с развитой индустрией религиозного туризма, не только паломничества, связана еще одна странная такая... ну, не знаю, странный феномен последних лет, организовалось целое сообщество людей, ну, может быть, это не такое неорганизованное сообщество, это просто какой-то вот слой людей, которые постоянно ездят в подобные поездки, и, в общем, даже они, может быть, и в церковь ходят, может быть, не ходят, но для них вот само путешествие по святым местам становится главным насыщением их церковной жизни. А потом они начинают свой опыт транслировать, они же общаются и в соцсетях, и лично с другими людьми. И начинается вот этот вот вечный разговор, что вот совсем же другое дело. Вот ты когда к святыне, вот на святую землю, а еще вот если мужчина, то а вот на Афоне. А, ну, приходской храм там, ну да, конечно, надо иногда заходить. То есть смещаются совершенно векторы, и вот эти вот разговоры, они для людей новоначальных вообще полностью размывают ориентиры. Это болезнь роста, это все с кормлением проходящие какие-то проблемы, или это то, о чем стоит серьезно озаботиться?
Ну, я не знаю, насколько это массовое явление, так чтобы это уж какое-то влияние на широкие слои наших верующих сегодня, наших прихожан сегодня оказывали. Что такая категория вечных путешественников есть, ну, в каком-то смысле к этому... относился бы со сдержанным оптимизмом, но пусть лучше ездит в паломничество, чем в Монако. Вот, или чем вот просто, так сказать, ну вот бессмысленно и беспощадно валяться, так сказать, на общероссийском турецком берегу, пусть лучше при этом, так сказать, ну что-то узнают познавательное, хоть в том же Средиземноморье, хоть, что становится все более актуальным ныне в нашей большой стране, вот теперь, когда по понятным причинам возможности христианского паломничества в какие-то регионы становятся для нас ограниченными с точки зрения, ну, возможностей там тоже духовного, там, исповеди, причастия вот в нынешней непростой канонической ситуации вселенского православия, то, может быть, действительно постараться обратить сугубое внимание на те места, обители, маршруты, которые стоило бы пройти у нас на родине. Ну вот, мне припоминается книга Андрея Николаевича Муравьева «Северная Фиваида», написанная там полтора столетия назад. Вот эти наши северные монастыри, большинство из которых возрождено, некоторые даже в полном благолепии ныне, могут дать очень глубокий опыт прикосновения их красоте церковной и к монашеской жизни. Есть места исключительной красоты в среди наших обителей, и ну, в прошлом году пришлось побывать почему-то только первый раз в жизни в Нило-Столобенской пустыне на Селигере, но какое же прекрасное и удивительное место, где ты красоту Божьего мира ощущаешь просто через вот нахождение в этом месте, или там Иосифо-Волоцкий монастырь вспоминается, какая дивная красота, и у каждого в сознании встанут такие. А фрески Дионисия, а Ферапонтова, Кирилло-Белозерский монастырь, вот, да. А для многих бесконечно дорогой Псково-Печерский монастырь со Святой Горкой, вот, и с видом, который, когда первый раз открывается, душа опять начинает. А ближайшая к нам Троица Сергиева Лавра.
Опять же, видите, мы говорим ближайшая к нам, а нас слушают люди, находящиеся за 4000 километров.
Да, безусловно, так сказать.
Им сюда, нам туда.
Ну, понятно, для жителей Сибири я вот так с листа не назову. Вот,
нет, а почему? Места, для жителей Сибири вы назвали.
Хорошо, да,
так нет, сказать. Вот как раз если есть такая возможность, прекрасно, те же фрески Дионисия, Ферапонтов,
да.
У нас, это
сюда
наше
добраться,
общее для
всех. Увидеть, да. Вот, для нашего новое, можно сказать, общероссийское святыня Екатеринбурга, Анина Яма и монастыри, связанные со царственными страстотерпцами, и места их памяти. А новые места паломничества, так иначе, связанные с новомучениками и исповедники. А Бутовская полигон, где
ежегодно... Москву на метро
доехать, да, и где ежегодно совершается вот это ставшее уже очень значимая традиция общемосковское богослужение. Сейчас можно в разные форматы, исходя из разных целей и возможностей, найти вот пути для такого паломничества. Да вот несколько часов... проведенных на немецком Веденском кладбище у могил подвижников благочестия 20-го столетия, могут оказаться глотком воды живой, после которой ты в каких-то недоумениях, находясь, просто устав, вернешься в жизнь как-то с другой, обновленной, очищенной душой. Эта возможность есть и сейчас.
И, наверное, здесь главное не забывать, если в такое паломничество отправляется человек церковный, приписывающий сам себя к определенному приходу, в этих паломничествах не забывает, что он все-таки, у него есть свой дом, свой храм, куда он постоянно ходит.
Безусловно. И вот, кстати, вот такого рода приходские паломничества, если они разумным образом, ну, не скажу, разбавляются, а в них добавляется некое количество людей, друзей, родственников и прочих, кого попросили, только их не должно зашкаливать процент этих добавляемых, которые ощутят вот эту атмосферу объединения людей целью доброй, хорошей, паломнической. Вот я знаю много случаев, когда вот такое совместное путешествие оказывалось вот тем самым толчком, благодаря которому человек сделал шаг в ограду церковную.
А есть ли такое движение поиска паломнических маршрутов в непосредственной близости от собственного прихода? Я просто помню, когда в советские времена еще мы ездили в отпуск в Абхазию, специально ездили, у верующих людей останавливались, они нас водили по всем близлежащим святыням, которые, естественно, тогда все были под спудом, многие в таком состоянии, что милиция гоняла там. Я просто помню, скажем, те же Каманы, там вот в одном месте сосредоточено в ущелье недалеко от Сухуми. Там место третьего обретения главы Иоанна Предтечи, место, где скончался Иоанн Златоуст, когда возвращался из ссылки, и место, где казнили великомученика Василиска. И все это вот в одном месте, и туда можно пройти вот до команды, деревни ближайшей, доезжал автобус из Сухуми, а дальше по ущелью, только пешком. И водили нас туда местные люди, которые там вот жили всю жизнь. Я вспомнила эту историю к тому, что наверняка во многих местах Россия большая, и святынь, которые до сих пор хранятся под спудом, наверняка еще очень много. И просто, может быть, имеет смысл как-то целенаправленно на приходах заинтересоваться своей краевой историей в поисках святынь, которые рядом.
Я думаю, что такая на самом деле деятельность работы ведется. Я уж не знаю, много ли у нас действительно святынь под спудом, в том смысле, что неизвестных и труднодоступных. Понятно, не везде такая концентрация жизни, как на Кавказе, где горы высокие, но километраж до всего близкий. Понятно и то, что есть большие города с длинной христианской историей, где это все как бы возможно. Да? Я по юности вспоминаю, как мы с нередким гостем ваших передач, вашего радио, Алексеем Константиновичем Светозарским, ходили по Москве, разыскивая храмы, закрытые, незакрытые, с тем, чтобы представлять, что есть.
У нас даже программа была об этом с вами и с Алексеем Константиновичем.
Да, рассказывали мы как-то, вот, да. И дело доброе, вот, безусловно, такого рода прогулки, назовем их так, культурно-познавательные или паломнические прогулки по самому Благочению, по городу, по московским монастырям. Действительно, странно бы было, в школе мы в Москве, то говорим о православных москвичах, не знать, какие святыни в соборах Московского Кремля, ведь часто не знают. Вот где там мощи московских святителей, вот какие святыни в Елоховском соборе, а кто такой святитель Филарет, почивающий своими мощами в храме Христа Спасителя. Но странно бы, живя в нашем первопрестольной столице, хоть раз не оказаться бы в каждом из московских монастырей, или древних, или славных своей историей, или просто такого рода оазисом на нашем большом городе. Я думаю, что в большинстве мест, если не в рамках своего населенного пункта, то, по крайней мере, в рамках епархии, Благочения, такого рода путешествия, не слишком далекие, вполне реалистические, конечно, могут быть организованы.
Спасибо. Уже время заканчивать нашу программу. Мы благодарим протоиерея Максима Козлова, председателя учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной за эту беседу. Спасибо большое, отец Максим. Прощаемся с вами мы. Я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Всего доброго.
И в путь, дорогие друзья, в добрый паломнический путь. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».